Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы сегодня и будем говорить. Напомним, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ и детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов.
Здравствуйте.
Сегодня беседуем с Татьяной Владимировной Поликарповой, автором учебников по семьеведению для начальной школы. У нее много еще должностей есть, она и методист прекрасный, автор многих учебников, многих пособий, рабочих тетрадей, и сотрудник Синодального отдела религиозного образования и катехизации, курирует там направление основ православной культуры. Вот, здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте.
Сегодня как раз мы собрались поговорить о вашем учебнике, который вошел в федеральный перечень, который посвящен такому замечательному предмету, как семьеведение. В 2025 году как раз об этом предмете заговорили в нашей стране, проходила определенная там апробация и так далее. И, как я понимаю, в 2026 году эти учебники должны попасть в школу, и этот предмет должен начать уже, скажем так, работать в школе, учителя уже как-то к этому готовятся, готовятся дети, так я понимаю?
Да, все верно. Идет сейчас подготовка, печатаются учебники, делаются разработки, методические пособия, и повышается квалификация учителей.
А как это происходит вообще? Вот возникает предмет, о нем задумались, и вот к вам пришли, сказали, напишите учебник. Как это вообще происходило? Как вообще пишется учебник по новому предмету? Расскажите об этом.
Ну, вы знаете, следует вообще начать с предмета семьеведения. Давайте прямо скажем, что это новый предмет и новое направление в школе.
Такого раньше не было?
Такого раньше не было.
И даже на уроках о важном?
Были семейные ценности, были темы семьи, но вот именно четкого такого направления, чтобы это было структурно, систематически, прямо вот в одном направлении, есть только в каких-то проектах, которые реализуются в школах. А вот так вот системно и в рамках всего государства пока еще не было. И это первые шаги мы сейчас с вами делаем и наблюдаем за этим процессом. И этот предмет по понятной причине очень опасаются, особенно родители.
Почему?
Потому что боятся, что их детям причинят много добра. Знаете, когда начинают именно с позиции «как следует жить». То есть родители очень часто боятся, что ребенок, придя с такого урока, скажет: вообще, вы знаете, что живем мы неправильно. Вообще надо так, так и так. И семьеведение воспринимается как некий такой предмет трансляции какой-то некой формулы правильности. Но на самом деле это не так. То есть семьеведение, сам смысл этого предмета, я вот как автор так думаю, это вот мое мнение, я попыталась его именно отразить в текстах, заданиях, что самая главная цель – это подсветить все самое лучшее, что есть в семьях детей. То есть если мы с вами говорим про какие-то правила, их не существует. Просто семья должна жить по определенным нравственным законам, как бы. И у каждой семьи свои какие-то рамки, свои границы, свои устои, традиции. И вот для того, чтобы высветить самое лучшее, чтобы ребенок увидел, что замечательного есть в его семье, научился ценить, научился беречь это и по-другому относиться к своим родным и близким, к своему ближайшему кругу. Вот это как бы основная цель семьеведения. Это все закладывается с самого детства. Ну, то есть это вот моя такая позиция именно как автора. Показать ребенку его роль в семье и что он может в своем возрасте в 7 лет, 8, 9, 10 сделать хорошего и как он может атмосферу в семье тоже максимально улучшить. Вот со своей маленькой позиции, маленького человека.
Ну, на самом деле, Татьяна Владимировна, если отстраниться от каких-то бюрократических моментов, да, каких-то технических моментов, частных неполадок, инициатива-то прекрасная совершенно, но она очень хорошая. То есть, если это воплощать правильно, то это может быть великим и очень важным делом, потому что то, что сейчас вкладывается в головы наших детей, в наше уже вкладывалось, ну, это катастрофа просто. Никто не умеет жить семейной жизнью.
Ты очень важно сказала, что знаем, как это будет подаваться.
Это к этому сейчас вернемся. Ну, просто давайте какие-то плюсы определим все-таки. Угу. Мы не знаем, как жить семейной жизнью. Большинство молодых людей не понимает, зачем им нужна семья, зачем им вообще нужно жениться. Ну, когда-нибудь там что-нибудь, где-нибудь я кого-нибудь рожу, когда мне станет совсем скучно. И это можно услышать, ну, абсолютно вот от нормальных каких-то студентов или каких-то молодых специалистов. И тут, и там. Понятное дело, что все мы стремимся все-таки к любви, и всем нам хочется семейного счастья, но очень мало кто представляет, как это делается в прикладном порядке. Вот семьеведение в каком-то идеальном таком вот представлении, эта дисциплина, она как должна преподаваться, чтобы все-таки эффект был, Татьяна Владимировна? Давайте вот определим сначала идеальные точки, даже не идеальные, а желательные, вот сверхцель этой задачи, этого предмета, который вот, вот-вот уже будет представлен в школах. Она какая?
Ну, я отвечу со своей позиции, как автора.
Только с вашей, да, конечно.
Я считаю, что сверхцель – это чтобы все наконец-таки задумались и перестали быть равнодушными. Чтобы предмет преподавался с любовью и говорил о любви. Потому что любовь – это ключевая, фундаментная точка, опора для любой семьи, для любых отношений. Будь то отношения между людьми, да, друг с другом, либо отношения со своей работой. Если человек любит свою работу, он не работает ни дня, да, знаменитое так высказывание. Вот, то есть вот это вот определение, когда мы все делаем по любви, когда мы все делаем именно видя смысл, видя главную цель, это вот, мне кажется, самое важное, что может быть в принципе в этом предмете. Задуматься и показать. Я из своего личного опыта могу сказать, что мы когда с мужем поженились 16 лет назад уже, я ему сказала: я не умею быть женой. Помоги мне, научи меня, как я должна быть тебе женой, чтобы ты понимал, что я тебя люблю, что я должна делать, чтобы ты именно понимал. И это как раз про языки любви. Когда у меня появился ребенок, и мы начали с ним общаться, вот, к сожалению, у меня пока только один, у нас с мужем пока один, но я думаю, что все еще наладится. Он чуть-чуть подрос, и я ему сказала: сынок, меня никто не учил быть мамой. Подскажи мне. Я могла снимать какой-то пример со своих родителей, например, да? Я из полной семьи, из благополучной семьи, где родители всю жизнь любили друг друга. Я могла, ну вот именно брать пример, но при этом как это технически делать с другим человеком, uh-huh. Вот, да, вот мы встретились с мужем, там такая любовь, и до сих пор, да, 16 лет прошло, до сих пор бабочки в животе. Но это история про великий труд. И это нужно понимать, что на одних вот этих эмоциях, на одних этих прекрасных влюбленностях и порывах не строится долговечное житие и бытие семейное. То есть это великий труд, мудрость, терпение и определенные действия, которые помогают сохранить вот то изначальное, что было. Когда люди встречаются, у них возникает вот это вот чувство взаимного такого притяжения и понимания и радости такой взаимной. Это надо уметь сохранять.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». Беседуем с Татьяной Владимировной Поликарповой, автором учебника по семьеведению для начальной школы. Микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева.
Татьяна Владимировна, вот я очень хорошо помню, как я тоже выходила замуж, мы примерно с вами это делали в одно и то же время. И те же самые вопросы у меня возникали. И то же самое абсолютно вот я чувствовала. Мне хотелось сохранить то, что дано, да? Но тоже хороший пример перед глазами, родители и все. А вот сам не понимаешь. Я помню, как я кидалась на все эти психологические книги, как я спрашивала разных умных людей, там, каких-то матушек, жен, пыталась как-то понять, почему они любят друг друга уже там 40 лет, или, допустим, как они там сохранили вот какое-то такое вдохновение в отношениях там уже 25 лет. И я все время пыталась, как, знаете, вот бабочка броситься на какие-то яркие точки, собирая этот опыт, но тут ведь какая проблема? Литературы огромная изобилие, психологи абсолютно противоположные вещи говорят, особенно вот эти популярные, не будем называть их фамилии.
С мужем надо было
фамилии и
тоже,
имен. Да, с мужем-то понятно, мы все время разговариваем.
Ну, слава богу,
что
это
делаем,
хорошо.
Что разговариваем без конца. Слава богу, да. И я очень хорошо помню, именно вот в начале моей семейной жизни появился такой общеизвестный психолог семейный, не будем называть его фамилию, все его знают, он пишет огромное количество книг, у самого у него там 2 или 3 развода, так часто бывает у популярных психологов, которые учат там семейному счастью. И, значит, он говорит, что если вы устали в отношениях, если вдруг, значит, вас тут ничего не радует, собирайтесь уходить, у вас единственная жизнь, не надо ее тратить на бесполезных людей. И я понимаю, что вот этих кризисов, которые он описывает, когда ты устал, когда ты вымотан, ты можешь ничего не чувствовать, у тебя могут быть очень разные периоды. Вот здесь не надо собираться уходить. Вот как раз здесь собираться уходить не надо. Это надо пережидать. Но почему-то таких простых вещей, очень простых, практически никто не говорит. Сейчас же идет вот такая вот массовая популярная история, что давай береги себя, свое счастье, ищи свое счастье, не трать его на лишних людей. Ну, поженился, не получилось, иди еще раз поженись, там получится. А не получится, там еще раз сходи. Ну, то есть это же просто потребительское отношение даже к людям. У нас такая эпоха потребления, но она ведь и на людей перебросилась. Вот, Татьяна, как среди вот этого огромного информационного потока действительно выделить реперные точки, действительно выделить какие-то основы, какие-то истины важные, которые ребенок там вот когда в 5 классе, он это прослушает, пусть он что-то половину не поймет, но у него где-нибудь это останется. Где-нибудь у него это отложится. Среди огромного потока информации в интернете, в книгах, в журналах, из каждого утюга. Береги себя, ресурсы, границы, значит, вот это вот все собственное счастье, выбирай себя, я. Но это путь в никуда, конечно. Простите меня за такой
очень важный
спич, потому что я действительно крайне была возмущена, когда я это все поняла.
Многие с тобой согласятся, Кира. А, кстати, надо еще проговорить, вы автор учебника с 1 по 4 класс.
Да.
Вот это тоже очень важно.
Да.
Это начальная школа.
Да, это начальная школа, потому что все всегда начинается с азов. Самого-самого маленького.
Так, с 1-го, 4-го, я сказала в 5-м классе.
Но там в 5-м тоже планируется.
Но там дальше идет что-то, все равно будет.
Изначально,
поэтому,
программа семьеведения рассчитана на 5-й, 9-й класс. И это правильно на самом деле, что мы сейчас как бы пропедевтически с 1-го по 4-й сделали учебники, и впоследствии это будет история развиваться в более старшую школу. И это важно, когда мы именно взращиваем от класса к классу, от темы к теме вот эти вот моменты. Я хочу вернуться к вашему комментарию, потому что он крайне важный и крайне интересный. Давайте красиво развернем вот эти вот все прекрасные цитаты по поводу «береги себя, жизнь одна» и вот...
И все
во имя самого себя.
Себя-то надо беречь. Всё-таки.
Себя надо беречь,
да,
безусловно.
Здоровье – это дар Божий.
Тут разумный подход.
Конечно,
давайте немножечко по-другому. Давайте вспомним такую цитату, когда и отлепится муж от родителей своих, не точно могу сказать.
Да, и прилепится,
к жене своей, и будут двое,
одна плоть,
едина.
Да.
Да?
Да.
Угу. То есть, когда мы говорим «береги себя», я не могу беречь свою правую руку и не беречь свою левую руку. Какой может быть развод, если мы одно целое? ну, вообще, если мы смотрим с позиции православного христианства. Какой береги себя, свою вторую половину. Вот ты же,
ну да, вы же одно целое.
Вы же одно целое. То есть это немножечко другой разворот.
Ну, мы сейчас не берем, да, какие-то совсем деструктивные, жуткие ситуации. Давайте поясним это.
Безусловно, безусловно.
Разные бывают случаи, да, да, и все-таки действительно иногда надо спасаться просто из каких-то ситуаций. Нужно спасаться, бежать и не оглядываться. Но опять же, эти ситуации, они прописаны, они известны, они не нуждаются в отдельном комментарии.
Безусловно. Вот. И здесь вот, это, вот этот момент единства двух людей, что преодолевая какие-то кризисы, вы становитесь вместе сильнее, надо в этих кризисах не уходить в сторону от своего супруга или от своей супруги. То есть все сложные точки прохождения семейной жизни, они как бы перешагиваются совместно. Вот когда вы вместе друг друга поддерживаете. Потому что если начать обвинять друг друга, выяснять вот эти вот отношения, начать как-то делать друг другу больно, в конечном итоге этот союз обречен. Здесь нужно найти способы, и я вам хочу сказать, что есть определенные методики по сохранению семьи. Что такое метод? Это способ. Способ сохранения семьи. Когда я знаю, что у меня, например, есть шанс, что будет скандал, я максимально прикладываю усилия, чтобы этот скандал не случился. Например, самая стандартная ситуация, когда я прошу мужа, например, что-то сделать, ну, например, у меня отвалилась на
прибить
кухне
полку.
Да, дверца шкафчика, или прибить полку. И я вот прошу и прошу. И день проходит, и два, и неделя, и три недели, и
да,
в общем...
Да, сейчас все женщины встрепенулись, да, у радиоприёмника.
Да, да. А я сейчас просто сижу за всех краснею.
Да, да. Серёжа уже вот...
И
просто...
в конечном итоге у женщины вот это назревает. Что в этот момент женщина как бы ощущает и думает? О том, что ему все равно. Он меня не любит, это мои чувства, мне очень важно, чтобы эта полка на меня там не падала, не скрипела, еще что-то. А он, и дальше по списку, какой он такой-такой-такой.
Он продумывает тактику действий.
Я поговорила со своим супругом, говорю, муж, слушай, вот такая вот история, что будем делать?
Ругаться.
Не выход. Конечно, ругаться.
Не выход ругаться, потому что, когда мы ругаемся, эмоционалим в семье, из-за этого очень сильно страдают дети.
Это
либо
правда.
Это надо делать за закрытыми дверьми, да, либо и то в наших квартирах, в наших домах все прекрасно слышно. И дети всегда чувствуют вот эти эмоциональные напряжения. И они очень страдают, потому что у них шатается земля под ногами. То есть вот-вот-вот, когда она начинает трескаться и вот просто разъезжаться в разные стороны, и дети очень это сильно считывают и переживают. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас дети были в постоянной тревоге. Нам надо как-то договариваться, что можно сделать. Я ему говорю, почему? Вопрос самый первый. Почему, например, ты не прибиваешь полку? Ну вот, условно. Или не делаешь мне шкафчик. Он мне говорит, ты знаешь, вот вы, женщины, немножко по-другому устроены. Вы, женщины, вот я тебя попросил, и ты будешь ходить и крутить это в голове, что надо это сделать. И вот она по кругу, эта мысль будет ходить так или иначе, что я тебя попросил там рубашку мне погладить, ты будешь возвращаться к этой мысли, и ты пойдешь ее погладишь. У нас немножко другая история. Я говорю со слов своего мужа. Я в чужой голове не была. Он мне поясняет. Вот представь, ты сказала, а у меня еще миллиард задач. И не потому, что я тебя не люблю, и не потому, что я тебя не ценю. Я просто забыл.
В одну ухо влетело, в другую влетело.
Я просто забыл.
Так и есть, да.
Понятно, причина ясна. Если мы с вами знаем причину, значит, мы с вами можем это исправить. Каким образом? Мы берем телефончик, заводим чатик с мужем на двоих.
Задача называется, да?
Как угодно. У нас эта миссия невыполнима. Лучше улучшение жизни, мгновенное улучшение жизни. Это аббревиатура слова «муж». Мгновенное улучшение жизни. Да, вот у нас миссия «муж».
Ну, не всегда мгновенно.
Чатик не всегда мгновенно, но, знаете, если мы смотрим на в отношении вечности и вообще вот всего вот этого глобального, то у нас это мгновенно. Вот. И я беру и снимаю видосик. По поводу того, что, милый дорогой, посмотри, какая история. Каждый день я открываю эту полку. Она скрипит и жалуется. Не полку, дверцу. Она скрипит и жалуется. Она мне взывает ко мне, просит, чтобы я тебя, значит, сподвигла на этот подвиг. Отправляю ему такое шутливое видео. И в течение времени, когда он приходит домой, да, если он на работе, это делается. Это немного юмора. Это немного современных технологий и чуть-чуть фантазии. Сработало в этот раз прекрасно. Минус уже вот это вот напряжение какое-то. В другой раз мы пробуем следующий способ. В третий раз еще что-то. И так на протяжении 16 лет мы сохраняем вот этот баланс, чтобы не уходить в какие-то перекосы и деструктивные отношения. Я не говорю, что все идеально. Идеально все не бывает. Но при этом, когда мы вот понимаем, что что-то можно сделать, надо понять причину, почему это не делается, и потом уже искать способ, чтобы эту причину как бы, ну, разрулить, ну, чтобы убрать вот это вот всё.
Ну, это бытовой такой пример, конечно. Есть проблемы более серьезного характера. Я понимаю, почему вы намеренно привели именно его, потому что здесь про легкое отношение к жизни, здесь про легкость. Потому что если ты каждый раз вот такой весь ригидный, зависаешь в каждой проблеме, тебе все надо переосмыслить, все надо обдумать, ты рано или поздно просто, ну, уедешь.
Когда ты очень душный.
Да, ты душный. А сейчас у нас задушнил, мне кажется, каждый первый, потому что мы все зациклены очень сильно на самих себе. А вот он сказал это, значит, и начинается. И начинается, ты крутишь, вертишь эту фразу. Ну, у меня, например, другие проблемы, но я знаю женщин, которые действительно очень-очень внимательно относятся к тому, что им говорят, да? И вот они крутят, крутят, а потом вернет тебе где-нибудь это, когда будет неподходящий момент. И проблем вот этих вот, о которых мы спотыкаемся, их очень много. Решаются они очень легко, как вы сейчас уже привели в пример, да? Но у нас нет этой легкости, мы не можем легко относиться к жизни. Где-то недослышать, где-то недопонять, где-то что-то забыть. Это же так наши дедушки с бабушками жили. Что-то где-то ворчит дед, ну и ворчит, что-то я не слышу и не слышу. Ну и ладно, что-то он там устал, наверное, ноги у него сегодня на погоду болят. То есть это же всё жизненная мудрость, которую мы утеряли.
Здесь, мне кажется, не столько легкое отношение к жизни, сколько незнание, что можно по-другому.
Может быть, да. Может быть.
Мы не знаем этого. То есть у нас каждая мелочь, мы возводим ее в абсолют. И раздуваем
точно
до уровня слона. Да, вот. И потом с этим слоном очень неудобно жить в квартире. Он мешает проходить в двери и вообще что-либо делать.
Кстати, очень хороший пример. Да.
И здесь существует такая игра, то, что ты сказала, то, что я услышала. Можно договориться изначально в семье и поиграть на протяжении там, месяца-двух. Например, вы слышите что-то своего супруга или супруги, и говорите, ты знаешь, вот в этих словах я услышала, что ты меня сейчас обвинил и сказал мне, что я такая. Очень интересно бывает наблюдать со стороны на
удивленный взгляд, да?
Да, на реакцию человека, о котором ты это говоришь. Он говорит, да ты что? Я вообще это не имел в виду. А что ты имел в виду? Я вообще-то говорил вот про это. Раз, сразу, минус напряжение опять. То есть это механизмы, которыми мы, к сожалению, не владеем.
Да, так и есть.
И у меня есть такая мечта вообще написать учебник по семьеведению. Была моя мечта изначально. Вот я сколько себя помню, столько я хотела сделать что-то по теме семьи. Я участвовала в разных проектах, я участвовала, делала разные тоже какие-то разработки, комиксы, еще что-то. Вот у меня вот было вот это вот желание, потому что для меня это, ну, как бы основа основ и самая главная опора в жизни, семья. И я мечтала, и моя мечта сбылась, я стала как бы автором учебника по семьеведению для малышей, ну, я так условно называю начальную школу. А сейчас я понимаю, что нам еще нужен учебник для родителей.
Ну, мне кажется, еще семьеведение неплохо было бы на курсе там втором, третьем, четвертом
в институте,
высшего,
да,
учебного заведения.
Да, это нужно обязательно про это говорить, потому что мы с вами упираемся в какие-то такие вещи, что вот как правильно жить. Нету, еще раз говорю, этого рецепта как правильно. Но есть способы, когда мы можем понять, а вообще туда ли мы идем вдвоем, да? И как нам вот здесь вот не упасть, не растянуться, не ушибиться и не сделать друг другу больно? Как нам здесь друг друга поддержать? Потому что если однажды мы решили, что мы будем вместе, значит, точно, абсолютно может получиться. 100% может получиться.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У нас в студии Татьяна Владимировна Поликарпова, автор учебников по семьеведению для начальной школы. У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Мы очень скоро продолжим эту беседу. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
«Пайдея». Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. В студии у нас сегодня Татьяна Владимировна Поликарпова, автор учебников по семьеведению для начальной школы. У микрофонов Кира Лаврентьева, Сергей Платонов. Собственно, инфоповод нашей сегодняшней встречи – это как раз учебник по семьеведению, новая дисциплина, которая вводится в школах в самое ближайшее время. Татьяна Владимировна написала учебник, и мы всю первую часть нашей программы говорили об идеальных каких-то условиях преподавания этой дисциплины, о проблемах, которые чаще всего возникают в жизни молодой семьи, и простых прикладных способах эти проблемы решать легко и быстро. Там, где можно завязнуть, по методике Татьяны Владимировны, можно и пролететь, и забыть, и как-то не обратить внимания, и не уходить в деструктив, негатив. Короче говоря, каждый день мы спасаем семью, так или иначе свою. Каждый день мы спасаем семью, потому что слишком много всего разного против нее сейчас ополучилось в наше время. Семья – это, наверное, единственная в этой земной жизни, да, ну, не единственная, конечно, вера, но это уже такое не совсем земное понятие. А семья – это такая вот основа, за которой мы все-таки держимся и которой мы все хотим как-то прибегать, согреваться, учиться любви. Татьяна Владимировна, ну, о каких-то идеальных вещах мы поговорили. Вы сказали, что все-таки семьеведение должно преподаваться с любовью, чтобы ребенок из начальных классов действительно вынес такое светлое, прекрасное чувство, вот как ему учительница по семьеведению рассказывала, какая должна быть семья, как нужно решать семейные конфликты, что такое радость семейная, чтобы он как-то вот позитивно настраивался по отношению к собственной семейной жизни. А вот теперь, наверное, пришло время поговорить об опасностях, которые нас поджидают на этом пути. Самое первое, наверное, приходит в голову сразу, это формальное преподавание этой дисциплины, такое же, как и порой мы могли бы встречать на предметах ОРКСЭ, но тут ничего не сделаешь, человеческий фактор. Кому-то близка тема, кому-то не близка. Тебе директор сказал, преподавай семьеведение или основу православной культуры. Вот ты и преподаешь, как умеешь. Вот тут, Татьяна Владимировна, что делать?
Кстати, кто будет преподавать?
Как этот вопрос-то решать?
Этот вопрос у нас сейчас очень хорошо решается при помощи такого инструмента, который в текущих реалиях, в современности аналогов не имеет. И зовется этот инструмент «Клевер-лаборатория», которая была организована, кстати, благодаря и радио «Вера», и синодальному отделу религиозного образования и катехизации. Потому что вот это как раз команда «Клевер-лаборатории» синодального отдела. Вот я работаю с этими людьми уже не первый, не второй год. Это люди как раз неравнодушные. Это как раз люди, которые закладывают тот самый фундамент и создают те самые условия, которые поддерживают учителей в преподавании духовно-нравственных дисциплин. И сейчас, на текущий момент, в Клевер-лаборатории разрабатываются курсы. У нас уже были курсы по семьеведению в прошлом году, и сейчас этот курс дорабатывается, улучшается. И мы готовим специалистов как раз для того, чтобы они могли без страха взять этот предмет и его преподавать. Тут вот, Кира, вы сказали важный момент по поводу того, что учитель будет рассказывать, какой должна быть семья. Давайте немножечко подкорректируем. Не должна быть семья, а какой может быть семья.
Да, это важное замечание.
Угу.
Потому что кто кому что должен, угу. Но это отдельный разговор. А вот какой семьей может стать любая из наших российских семей, если прикладывать усилия и показывать лучшие стороны и проявлять вот эту как раз ту самую любовь, которая долготерпит, милосердствует, да, и не ищет своего, и сорадуется истине. Вот то самое чувство, и то самое, я бы даже сказала, это явление, да, вот любовь как явление, то здесь мы с вами как бы самое главное даем через, например, учебные тексты в учебнике. Если даже допустим, что у нас идет формальное преподавание, ребенок через текст учебника очень многое может понять. Давайте я вам скажу, как специалист в области ОРКСЭ. Сейчас в федеральном перечне у нас есть учебник под редакцией Васильевой по основам православной культуры. Он один. И текст учебника настолько глубинный, что дети, прочитав этот учебник, вот именно прочитав, через неделю, две, три, возвращаются к обсуждению каких-то важных моментов, которые они в этом учебнике почерпнули. То есть у нас с вами учебник идет как некое зерно, посаженное либо на добрую землю, либо при дороге, да, либо в тернии, но так или иначе зерно есть. И сейчас учебник по семьеведению, когда я его писала как автор, и мы создавали вместе с дружным большим коллективом, то, что я не могу сказать, что я написала учебник, это труд большого количества людей, редакторов, корректоров, вдохновителей, консультантов и так далее. То есть это целая команда делала.
И наверное, ваш муж еще ведь много что переживали.
Конечно, и мой сын,
вы,
да.
Вот,
это прямо, ну, такое большое-большое творение. Вот, именно этот учебник, именно эти тексты я старалась как автор, и мы все вместе, как коллектив, старались сделать таким, чтобы это были зернышки. Вот именно зернышки показать детям, что ты можешь сделать. Представляете? Ребенок, оказывается, тоже очень много может сделать. И задуматься, и посмотреть на родителей другими глазами. И задание такого рода, как «посмотри, кто из твоей семьи как трудится», и напиши ему письмо благодарности или какую-нибудь добрую записку с тем, чтобы поблагодарить за постоянный труд. Ведь ребенок очень часто не фокусируется на таких вещах. Посуда сама моется, еда сама готовится, продукты сами появляются в холодильнике. И вот для того, чтобы ребенок это начал осознавать, мы как раз его внимание на это и направляем через учебник, через систему заданий.
Не только его, кстати. Я вот, кстати, читаю несколько отрывков, у меня есть. Татьяна Владимировна мне прислала, и вот там есть такой подтема, называется «Рассуждай».
Да.
И вот пишется. Вопрос для обсуждения в классе. Почему обычная уборка становится приятнее, если делать ее всей семьей? Вот все же делают уроки со своими детьми. Тут на самом деле еще и родители тоже много о чем задумываются, мне кажется. Вот второй вопрос. Как ты думаешь, почему в семье важно иметь общее дело? Еще один вопрос. Как ты чувствовал, когда твой труд принес пользу родным?
Да.
Вот это меня тоже на самом деле заставляет задуматься. Не только ребенок об этом подумает, еще, наверное, ему с женой. Опа.
То есть как
хорошо.
Мы специально думали вот таким вот образом. Я помню, когда мы с редактором работали, она сказала, говорит, Татьяна Владимировна, давайте мы с вами будем вот в том направлении двигаться, чтобы родители вместе с детьми открыли, посмотрели, и это их объединило. То есть не чтобы это было, вот, знаете, как действительно некое такое насаждение, а чтобы все вместе задумались. именно как сделать лучше. Ведь мы же все хотим быть счастливыми. Ну, давайте честно, это стремление, естественное стремление человека. Нам всем хочется мира, спокойствия, а потом у нас какие-то начинаются эмоциональные штормы, и мы про все про это забываем. Вот чтобы эти эмоциональные штормы как бы уходили, есть на самом деле тоже простые механики, и об этом тоже нужно рассказывать и детям, и родителям. И какие-то совместные дела, и какие-то совместные разговоры. Да? Сам учебник, давайте вот прям пойдем по классам, имеет глобальные темы. Первая глобальная тема в первом классе – это любовь. Что любовь – это фундамент. Как семья учит проявлять любовь ребенка к тому, что его окружает. К своим друзьям, к своему классу, к своему селу, деревне или городу, к своей стране. То есть мы с вами от семьи кругами у нас расходится эта любовь. Ближний круг сначала, да, как любовь в семье взаимодействует и выстраиваются эти отношения. Потом у нас идут более дальний круг, такой как общество, да, в котором ребенок вот попал в первом классе, да, в новое общество, и вот как взаимодействовать с одноклассниками и так далее. То есть вот это вот тема любви, она первого класса, покрывает весь первый класс, она для первого класса. Во втором классе у нас с вами ценности. Традиционные ценности, которые у нас прописаны в указе. Те, которые можно понять ребенку второго класса. Да? Вот. Есть совершенно потрясающая ценность, приоритет духовного над материальным. И когда мы с детьми про это говорим, мы говорим, вот смотри, есть материальные вещи, вот есть у меня, например, яблоко, да, или два яблока. Вот если я отдаю, у меня яблок становится больше или меньше? Вот, ну, понятно, меньше. Это вычитание, да, деление. Мы разделили, два яблока разделили вот у каждого по яблоку. То есть у каждого, вот у меня стало меньше, у него стало больше, ну, у меня стало меньше. А когда мы говорим про духовные ценности, вот у меня есть любовь, и я ее отдаю, действуют совершенно другие законы, в математике тоже. Происходит умножение. Любви в мире становится в два раза больше, в три раза больше, в четыре раза больше. Это как любовь в многодетной семье, да, чтобы вот не было вот этого вот. Любовь умножается, она по-другому работает, не как яблоки.
Это один батюшка рассказывал, наверное, даже в этой студии, когда одну маленькую девочку, наверное, первоклассницу спросили, что такое любовь, она ответила так, что когда я отдаю конфетку своему другу, а вкусно мне, приятно.
Вот. Потрясающе, да, это совершенно потрясающий образ. Ну вот то же самое, да, и вот когда мы с вами про ценности говорим, там и ценность семьи, и ценность жизни, и как, почему надо бережно относиться к своей жизни и к жизни окружающих, и почему родители очень за тебя переживают, да, почему нужно соблюдать технику безопасности в этой жизни, ну такие вот простые вещи,
кстати,
связанные
очень,
с окружающим
очень важно, да, кстати,
миром.
Вот говорится сейчас о том, что через социальные сети часто детей вообще, их внушают им, что родители твой враг.
Вовлекают, да,
да, вовлекают в такие очень вот хорошие истории, да.
И это нужно, это кибербезопасность в том числе, да, и про это мы тоже как бы говорим, что это твоя ценность, твоя жизнь, и ты ее, ну, как бережешь, и реакция родителей понятна на какие-то твои действия, то, что мама с папой могут огорчиться или испугаться за твое здоровье, за твое благополучие. Давай вот мы будем соблюдать вот то-то, то-то, то-то и так-то это делать. То есть вот эта вся ценностная тема проходит во втором классе. Третий класс и четвертый идут как бы вместе одним учебником. Это добродетели. Смотрите, как интересно именно почему добродетели. Угу. Ведь вообще слово «добродетель», оно очень редко встречается в неправославном лексиконе.
Вообще не встречается.
Вообще не встречается. А такое слово, как «сорадование», например, ну, это тоже из разряда что-то, какой-то архаизм, да? А мы добровольно и специально вводим слово «добродетель», это делание добра, когда добро уже привычка. То есть мы специально показываем, что это настолько естественное стремление души, не просто единичный акт какого-то доброго дела, да, вот что мы сделали, и вот что-то доброе. Нет, это постоянная работа и постоянное вот это вот развитие человека, развитие личности. И мы в третьем классе это даем для чего? Для того, чтобы показать, как добродетели могут в семье прорастать. через какие определенные ситуации, как мы можем, да, эти ситуации рассматривать, и что из любой ситуации мы можем сделать именно правильный вывод. И мы с вами переходим плавно в четвертый класс. Это класс про отношения. В предподростковый период мы говорим, как строятся отношения, что такое конфликты, что они бывают в семье, и здесь нужно их не задавливать, а именно решать. Вот как я говорила, да, в чем причина, и дальше мы через некоторые определенные способы можем выяснить, как нам в этой ситуации действовать. То есть, смотрите, весь курс, да, через любовь, ценности, добродетели к отношениям выводит нас к тому, что к подростковому возрасту у ребенка должно сформироваться понимание личной ответственности за то, что происходит в семье, в том числе. Не только он один, конечно, да, там это же все члены семьи как бы несут ответственность за семью, но вот этот вот стереотип, что только взрослые, например, а я тут, ну вот, я здесь ни при чем, это вот как бы их история. Строить семью, это вот я потом когда-нибудь буду. Она строится вот в процессе, сейчас. Да, ты маленький, ну принеси один кирпичик. Никто не просит тебя перетаскивать там целый самосвал. Принеси два кирпичика, но вложись в общее дело. Приди к этому осознанию к подростковой жизни, чтобы не упрекать родителей, да, что вот меня там не любят, не ценят, я не понятый, я весь такой несчастный.
А тебе уже 45?
Да-да-да.
Ну, так и есть.
И это вот
так
тогда начинается, ну, и потом бывает. 45 уходит.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». Беседуем с Татьяной Владимировной Поликарповой, автором учебника по семьеведению для начальной школы. Микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева.
Татьяна Владимировна, вот по поводу 45. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Я буквально не так давно с одним опытным духовником известного монастыря разговаривала. Он говорит: слушай, ну вот приходит ко мне отец там нескольких детей, ему 45, он уже состоявшийся человек. И вот он, значит, весь в грусти, в печали, говорит: я сирота. Он говорит: какой ты сирота, какой, тебе уже 45 лет, тебе уже как-то надо по-другому сейчас на жизнь смотреть, потому что уже есть ответственность за свою собственную жизнь, есть ответственность уже за то, чтобы брать то, что у тебя есть, и строить уже из того, что есть. Ну, понятно, сытый голодного не разумеет, сиротство – это все-таки такая отдельная история, но мы же знаем, что сейчас, в принципе, тенденция винить родителей во всем до конца своих дней, она очень такая популярная и тоже очень опасная. Слава богу, сейчас здравомыслящие психологи проснулись и говорят: так, ребят, стоп, все, отменяем детские травмы, покопались и хватит, давайте уже все, берем ответственность за свою жизнь и как-то начинаем с ней работать. Все-таки то,
типа,
что вы есть,
проработать,
это
да?
Уже большое счастье. То есть, понимаешь, ты приходишь к психологу, да, и вот буквально несколько лет назад это было очень популярно. И все и психолог как начинает с тобой работать? Расскажите про ваше детство. И неизбежно рассказывая про детство, ты обязательно найдешь, где тебя оплеуху отвесили, где тебя там родители, может быть, несправедливо наказали, может быть, тебя кто-то игнорил. Слушайте, ну, нельзя без травм вырасти. Мы несовершенные люди, у нас мы повреждены грехом. Любой человек, даже у самых прекрасных родителей, он будет, может быть, немножко чем-то травмирован, в этом нет ничего страшного. И есть огромный риск уйти в это. То есть, я знаю, вот я как раз схватила вот этот момент, когда это было очень популярно, и я знаю женщин, подруг, которые звонили мамам и говорили, что вот, ты знаешь, мы с психологом разобрали вот это, вот это, вот это, вот это, вот давай-ка ты мне все это расскажи, объясни, зачем ты так делаешь, я требую сатисфакции. И понятное дело, что, может быть, действительно хорошо бы проговаривать, да, какие-то вещи с родителями, развязывать какие-то узлы болезненные, если это возможно. Было бы здорово. Но когда ты годами вот этим занимаешься, это такая иллюзия. Что если сейчас родители упадут тебе в ноги и скажут: прости нас за все, родимый, ты вдруг станешь резко счастливым, и все у тебя вдруг в жизни резко наладится.
На самом деле ничего не изменится.
Да, ничего не изменится. Угу. Тебе все равно придется самому с собой работать.
Но
то есть,
помогает...
кого бы ты ни винил, ты-то тут у себя есть вот такой весь кривой косой.
Ну, вот смотрите, можно, да, я вот сейчас отвечу, что...
Ой, слушайте, мы с вами, да, какие темы...
Вопрос, да, ну так развернулись наши с вами действительно высказывания. Тут разговор про инфантилизм. когда у нас взрослые 45-летние мальчики и девочки с какими-то обидами продолжают делать, как бы транслировать этот опыт в будущее. Смотрите, что происходит. Нам сейчас самое важное, почему я сказала, что самое важное – это задуматься, что если мы уже имеем такой случившийся факт, у нас действительно инфантильное поколение, там вот дети 90-х, например, это вот дети как раз вот достаточно инфантильные, ну, точнее, взрослые очень инфантильные. Это как бы данность. Надо перестать эту порочную практику транслировать дальше. То есть, смотрите, у нас сейчас растут дети, и мы вместо того, чтобы дать им определенную зону ответственности, подключить механизмы взросления, сказать, смотри, вот это твои поступки, мы с ними продолжаем делать уроки.
Да, 11 класса.
Мы продолжаем их будить с утра.
Вот это, кстати, наша тема.
Продолжаем их... не знаю, даже говорить им, что им
одевать,
да, одевать,
есть.
И, да, да. Мы совершенно мы не даем этой свободы. Вот она в чем, как бы, да, свобода. Не во вседозволенности,
можно уточнить,
а именно в ответственности.
То есть, когда вот он, вот я его разбудил с утра.
Ну подожди, твоему сколько? 7 лет.
Лет.
А Татьяна говорит про 15-летних, когда
да?
будешь.
Сейчас я вам расскажу
класс.
Очень интересно про 7
не,
лет.
Ну, я, например, ему говорю: слушай, ты что, не знаешь, что тебе надеть? Ты что, не забыл?
Не, ну в 7 лет
и
это
он,
очень еще
почему
трудно.
Он, почему? Вроде зашевелился там как. Ну,
значит, смотрите, как я делала когда-то из своего личного опыта. Мы же с вами личный разговор.
Да.
Из своего личного опыта. Я брала 4 больших коробка пластиковых. Наклеивала туда понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.
Высший пилотаж.
С детского сада. Раскладывала, ну, в соответствии с погодой, варианты, там, здесь 3 рубашки, здесь такие-то штаны, то есть прям на каждый день недели несколько комплектов, чтобы он в 4-летнем возрасте уже, открывая этот ящик с понедельником, выбирал, что он будет одевать на себя. Вот эту рубашку он хочет, вот эти вот штаны. Там заранее подготовленное было.
У него как бы, по цветам, это... по стилю, по всему.
Он сам определял цвета и стиль. Иногда бывало так и зеленое что-то с чем-то красным. Я вот так зажмуривалась, думала, ну ничего, мы это переживем, ничего страшного. Ну кто-то подумает про меня, что я какая-нибудь там не такая мама в детском саду. Ну что мне от этого будет? Зато у меня ребенок сам выбрал, ему так понравилось. Ничего страшного. Вот это не тот момент, когда следует заморачиваться.
Но все родители согласятся с этим.
Конечно.
Ну это вопрос опять-таки понимания и того, насколько вы даете вот эту свободу. И потом, если мы вот эту свободу, ну еще раз говорю.
Он получает выбор.
Да, да. Вот это или вот это. Вот это или вот это. И вот когда он уже может сказать, 7 лет, он уже сам знал, что он будет как бы в школу сейчас оденет. А есть еще очень интересный эксперимент, я его в жизни своей проводила. И я скажу, что смелый эксперимент для смелых родителей. Подходит для любого возраста, на самом деле. Вот. Но чем ребенок младше, тем тяжелее. Для любого возраста имеется в виду со школы, школьный этот. Значит, когда вы берете и полностью снимаете родительский контроль с действий ребенка и оценочное суждение, убираем в ящик на несколько дней. То есть мы не говорим прям пошагово, что делает ребенок. Не говорим. Вот он пришел из школы, вот так вот снял штаны, вот так вот их выкинул куда-нибудь. И я иду мимо, я понимаю, что он их выкинул, я понимаю, что я сейчас либо могу их взять, положить, либо сказать ему, либо еще что-то. Нет, я просто наблюдаю в течение нескольких дней, что будет. Не сделал уроки, это его последствия. Не сделал там какой-то там, не выучил стих, это его последствия. И здесь самое важное убрать оценочное суждение. Типа, вот, ты не сделал то-то, 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 то-то.
Можно задать вопрос? Вот ты не выучил стих, и ты не смог ответить учительнице. Как ты себя чувствовал в этот момент?
Это вот как раз на этапе рефлексии делается. То есть вы несколько дней, сейчас я договорю,
да, да, да,
я
да,
чувствую
очень
уже,
интересно,
да. Несколько дней наблюдаете. Вы наблюдаете не за тем, какой у вас ребенок, вы наблюдаете за тем, какой вы родитель были до этого момента. Что вы правильно в него посадили? Что проросло и дало свои плоды. Это очень сложный процесс, потому что вы в ужасе понимаете, что там вообще ничего практически не проросло. Потому что он пришел, вот так вот все раскидал, не поел или взял какую-нибудь там печеньку просто с кухни. Да? А вы сидите за этим всем, наблюдаете. Ну, вечером я имею в виду, да, когда вся семья вместе собралась. А вот, спрашиваете его там, ты с нами будешь ужинать или как ты считаешь? И вот дальше вот вы как бы это все смотрите. 7 дней там проходит. Я 7 дней терпела. Я как же мама, муж как папа. Мы 7 дней прям фиксировали все, все пробои, которые у нас были. Через 7 дней мы сели все вместе и начали разбирать. Вот смотри, да, мы сейчас полностью убрали вот это и вот это. Ты сейчас самостоятельно что можешь делать? То есть мы определяли зону ближайшего развития, это в педагогике называется, то, что ребенок может делать со взрослым совместно. А что же может делать самостоятельно? Какие последствия были у каждого его принятого решения? Это трудоемкий процесс. Не каждый родитель будет так заморачиваться. Но эта методика есть. А если вы это сделаете в подростковом возрасте, будет еще интереснее.
Так, хорошо, у меня главный вопрос. А можно в начале, в начале этого процесса предупредить детей, что, дорогие дети, ближайшие 5 дней вот так вот у нас будет дома? Я буду просто за вами наблюдать, а вы будете просто делать то, что вы хотите.
А зачем?
А, то есть не предупреждать. Нет. Так тогда они просто даже спать не лягут.
Вы представляете?
Они не выспятся, они в 2 часа ночи лягут тогда. А в 7 уже вставать.
Вы представляете?
Так они не встанут в 7.
А, да, а как их поднимать тогда? А, вы... а то есть мы это тоже не делаем.
Ну, возьмите в каникулы. Возьмите каникулы.
Да, в каникулы все-таки легче. Да.
Чтобы не выбиваться из графика. Я вам это рассказываю просто, опять-таки, как способ посмотреть правде в глаза. И решить, где мы и что там недоработали, как родители. Что будет вот в этот момент, да? Вот не лягут спать, вот всю ночь не будут спать. Потом что будет, да? Ну, конечно, до абсурда мы не доводим, безусловно. Мы же понимаем, что если ребенок может причинить себе физический там вред какой-то там или еще что-то прямо в край, мы, конечно же, этого не допустим.
А без спроса гулять можно идти?
Ну, смотрите сами, как у вас заведено в семье.
Сейчас насоветуем слушателям.
Да, я просто... можно, нельзя. Вы сами, как родители, ну, как мудрые родители, понимаете зоны как бы дозволенного. Здесь вопрос в другом.
Это важно.
В том, чтобы снять оценочное суждение. Снять оценочное суждение, посмотреть на своего ребенка, как он есть. Есть еще тоже очень замечательный такой метод записок. Знаете, когда мама говорит, там, убери за собой, ты там раскидал, портфель у тебя валяется. Убери, пожалуйста, там, у тебя ботинки, ты пришел, все тоже валяется. А теперь представляете, да, вот она говорит, говорит несколько раз, потом срывается на крик, потом вот это все вот, ну, час минус сразу, вот это вот все идет в течение там час, ну, полчаса. А теперь представьте, сколько вам нужно времени для того, чтобы взять, например, там стикер, и на этом стикере написать, дорогой Даня, мы тут лежим, нам так сильно дует, мы боимся простудиться. Убери нас, пожалуйста, в шкаф, твои ботинки. И стикер клепим на ботинки, крепим, прикрепляем. Вот. Приходим к Дане и говорим, сына, ты представляешь, там тебе записка какая-то. Я не стала читать чужие записки, это нехорошо читать. Пойди посмотри. Ребенок приходит, смотрит на этот стикер, начинает хохотать, и в этот же момент ботинки оказываются в шкафу. Это работает не с одним ребенком, не с 10, не с 30. Это работает с сотнями детей. Причем даже с 18-летним. Мне тут недавно моя знакомая написала, говорит, Татьяна Владимировна, вы представляете, это сработало с внучкой, которой 19 лет. Я говорю, да, потому что это выход. Ну, понятное дело, вы так не будете каждый день ходить и там расклеивать по квартире. Но, как и с мужем, это история один раз так, другой раз так, третий раз так, и все. Дальше уже будете смотреть.
Мне складывается ощущение, что этот учебник не только для детей-первоклассников, но и для взрослых тоже.
Для родителей. Очень... Да, вы через детей, конечно,
получается,
к родителям
что,
обращаетесь.
По сути, это действительно... Да. Родители все делают с детьми уроки на каком-то этапе обязательно. И когда они будут читать задания для детей и помогать ему делать это задание, там ведь вы же просите написать какой-то рассказ, написать как раз те самые записки. Я немножко познакомился с этим учебником, и, по сути, родители могут начинать уже сами анализировать свою жизнь и какие-то вот моменты и ошибки исправлять вместе с ребенком. Как-то так. Ребенок может внести некое здоровое зерно в жизнь своей семьи.
Тут ведь еще вот какой момент. Одному ребенку можно, как бы двум можно давать вот какую-то такую свободу, а если их пять, если их семь?
А там, там другой уклад в семье, мне кажется.
Хотите.
Там другие отношения уже возникают.
Они друг другу не дадут какие-то вещи делать.
Да. И там можно делать дни наоборот, когда младшие становятся старшими, а старшие становятся младшими. Такое делают и родители вместе с детьми, когда, например, родитель, ну, договариваются в выходной день.
Ага, день самоуправления.
Именно как дети. Вот они тоже капризничают, требуют мороженку и сидят и разбрасывают игрушки.
Вот я бы отыгралась.
Мы тоже так делали. Мы тоже делали с двоюродной сестрой моего сына. Вот им тогда было сыну, наверное, лет 6, а ей лет 5, на год младше. Вот. И мы с мужем, да, сидели, разбрасывали игрушки, а они ходили и изображали взрослых. И вот это еще, кстати, хотите посмотреть, какой вы взрослый?
Точно.
Сделайте взрослых своих детей. Они будут говорить вам ровно те самые слова, которые они слышат.
Вот какое творчество, это может быть, семейной жизни, да. Я не знаю, как это сделать. Ну, у меня вот недавно боль была такая. Они порвали подушку пуховую. Вот я до сих пор вот убираюсь в квартире. Я не знаю, какой творческий процесс здесь нужно сделать.
Вы это представляете?
Но я спрашиваю, а кто это сделал? И младший говорит, это я. Такой счастливый, это я.
Представляете, каждый раз, когда вы будете находить вот эту пушинку, вы будете думать, какие у меня прекрасные активные дети, что они могут взять и порвать эту подушку.
Вот, кстати говоря, о добром помысле, как говорит старец Паисий. Это целая же система, мы можем сами себя воспитать. Эта подруга рассказывает, у нее трое, младшая с особенностями развития, и вот они все после причастия там шумят, бегают по храму, ну, всем знакомая история. И матушка, жена священника, стоит тут же. У нее там их 8 или 7. И вот они тоже так, как все, тоже там бегают. И моя подруга, она говорит, слушай, у меня просто внутри уже все закипает, что они так себя в храме ведут, я уже готова их за уши поднять, потом опять опустить. Ну, понятно, что испытывает родитель, когда мы в общественном месте там вынуждены воспитывать своих детей или как-то их останавливать.
И никогда их не осуждают, таких родителей.
Да нет, все все понимают, 0% осуждения, 100% понимания. И она говорит, я подхожу к этой святой матушке, но она, это действительно такая святость. И она говорит... Посмотрите, Оля, как детки после причастия радуются. И она так это говорит искренне сказала. В этом не было такого, знаете, вот показного благочестия или там какой-то специальной такой формы коммуникации. Нет, она искренне стоит и радуется. И я понимаю, что это, конечно, благодать Божия. То есть понятно, что тут человек действительно вот в духе живет. Но и надо понимать, что это определенная самодисциплина. То есть мы можем смотреть на детей, которые радуются, бегают и прыгают. Понятно, что надо их останавливать, давайте не будем в крайности уходить. Угу. Но мы можем смотреть на них, вот они, какие непослушные, за что мне таких детей дали. А с другой стороны, мы можем на них смотреть, что, слава богу, что они у меня вообще есть, их могло бы и не быть, например. Или они могли бы быть другими. Или они вообще могли бы сейчас в храм не пойти. Да миллион помыслов, Поллианну вспомним и перепишем все негативные сценарии.
Кстати, в учебнике есть этот пример Поллианны по поводу радования и сорадования. Очень важный момент. Вот здесь опять причина. Нужно искать причину. Почему мама чувствует вот этот внутренний гнев?
Это вина.
Гнев сначала на своих детей. Да, вот это раздражение, некое раздражение, когда они себя так ведут. Почему?
Все подумают на нее, какая она мама.
Вина, как бы, чувство вины, что я плохая мама.
И чувство вины, и вот это вот, а что обо мне подумают? Ведь когда ребенок плохие отметки приносит из школы, там практически такая же история. Что подумают обо мне, как о родителе? Потому что ни одна отметка не стоит добрых отношений. Ни одна вот эта вот история с неправильным поведением не стоит добрых отношений. С ребенком мы выстраиваем отношения. Я когда осознала эту мысль, у меня, знаете, как озарение какое-то пришло. Мы с ребенком взаимодействуем, ну, до 18 лет максимум. Как взрослый ребенок. А всю оставшуюся жизнь 18+, мы будем строить отношения как со взрослым человеком.
Взрослый
взрослый.
И у нас вот эти все перекосы и проблемы отцов-детей, потому что родитель остается на позиции родителя.
Да, с 40-летним сыночком.
И в итоге 45. Вот этот воспитывает 45. Этот инфантилизм в действии, про который мы уже сегодня с вами говорили. Поэтому вот это вот, что обо мне подумают, и мое чувство вины, но надо как-то от этого уходить. И вопрос, вот представить, вот как бы я отнесся к этой ситуации, если бы, например, представить, что сейчас вообще никого, вот кроме меня и моих детей, нет. Ну, вообще, ну вот нет.
Никак.
Да никак. Угу. Ну, бегают они, кричат, ну, слава тебе, Господи. Смотри, какие действительно счастливые и радостные. То есть мы создаем такую, моделируем такую ситуацию, что вот мы сейчас выбрасываем как бы всех свидетелей, да, всех людей, все вообще у себя в мозгах. И чисто смотрим на ситуацию. И когда мы чисто смотрим на ситуацию, мы начинаем понимать вообще, что там нами движет, какие.
Да, тут очень тонкая грань между какими-то гипертрофированными такими собственными травмами, да, и все-таки воспитанием, которое должно мягко проводиться, приличиями какими-то, правилами поведения в общественных местах. То есть это как-то надо делать очень мягко и очень деликатно, без вот этого. Невроза вот этого.
Ну, это эмоциональный шторм.
Да, шторм.
Если
шторм,
тебя
точно.
Начинает трясти, приседай.
Класс. Вот на этих прекрасных словах давайте завершим эту программу. Физический труд, когда начинает трясти, это великая аскетическая практика в монастырях, применяемая много-много веков.
Можно поклоны еще делать.
Да, поклоны земные. Кстати говоря, старец Паисий говорил, если вас кто-то раздражает, иди и делай поклоны. Если ты гневаешься, иди и делай поклоны. Прекрасно. Ну, а если ты в общественном месте, можно и поприседать. Немножечко.
Не бойтесь осуждения. Мы все поймем.
Спасибо огромное, дорогие друзья. Вот такой вот у нас сегодня легкий, но в то же время очень мудрый, благодаря Татьяне Владимировне, разговор был осуществлен в студии Светлого Радио. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробно об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro.
А сегодня у нас в гостях была Татьяна Владимировна Поликарпова, автор учебника по семиведению для начальной школы. Спасибо вам за ваш труд.
Спасибо.
Кира Лаврентьева, Сергей Платонов. Будьте на волнах Светлого Радио.
До свидания.
Пайдея.